и не вздумайте сбежать через окно», — напоследок бросил он. Дверь захлопнулась с такой силой, что штукатурка над косяком жалобно хрустнула. Я остался один на один с женщиной-загадкой. Эмоциональный фон вокруг нее снова превратился в белый шум, но на секунду, буквально на миг, в интерфейсе появились изменения. Совместимость с телом. 3.9 падает, зараза. Видимо, стресс сильно мешает калибровке. И последние несколько месяцев она только снижается. Чуть до 1% не добралась. А если это случится? При падении уровня калибровки ниже 1 из-за конфликта между нейроинтерфейсом и головным мозгом пользователя наступит гибель последнего. Да-да, об этом и речь. Ну что? Представление окончено. Я вздохнул и указал на платье, лежащее на полу. Зритель ушел, причем крайне недовольный. А меня наготой не удивить, я заглянул в ее медицинскую карточку. «Одевайтесь, Марина Дмитриевна. Сейчас не май месяц, да и Капитанов может вернуться с группой поддержки». Она посмотрела на платье с таким видом, будто я предлагал ей надеть колючую проволоку, но все же медленно наклонилась и начала одеваться. Без стыда, просто нехотя, как ребенок, которого заставляют обмотаться шарфом. Я тем временем принялся изучать ее историю болезни. «Так, посмотрим. Привезли вчера ночью. Давление шарахнуло под 200, лицо красное, руки трясутся. А через час после капельницы она устроила в отделении представление. Ходила по палатам и демонстрировала соседям все, что скрыто под платьем. Мужики в стационаре, конечно, взбодрились, но дежурный врач юмора не оценил. «Значит, давление», — пробормотал я и поправил очки. И что в итоге? Поставили капельницу, полегчало и сразу потянуло на подвиги. Марина застегнула молнию и села на стул, сложила руки на коленях. Теперь она выглядела как обычная уставшая женщина, только глаза подозрительно блестели. Система дала подсказку. Эмоциональный фон из белого шума начал окрашиваться в розово-тревожный. «Доктор, мне просто жарко», — заявила пациентка. «Внутри все горит, будто кожа тесная стала. Если я не сниму все это, мне кажется, будто я просто лопну». Знакомая история, я усмехнулся. Называется это «Марина. Гиперсексуальность на фоне маниакального приступа». Звучит сложно, но на деле ничего необычного. Ваш мозг сейчас работает как перегретый мотор. Я бы даже сказал, что он искрит. А давление у вас подскочило именно потому, что вы пытались это в себе задушить. Держались до последнего, вот мотор и не выдержал. И что теперь? Она испуганно посмотрела мне в глаза. Меня в палату с решетками отправят. На таблетки посадят, от которых овощами становятся. Зачем сразу овощами? Пожал плечами я. Старался говорить максимально спокойно. Лишняя тревожность ей сейчас ни к чему. Все только усугубится. Давайте договоримся. Вы будете приходить ко мне на прием регулярно. Я подберу вам мягкие препараты, чтобы искры не превращались в пожар. А взамен вы пообещаете, что будете раздеваться только дома и в гордом одиночестве. Ну или хотя бы при муже. Идет? Марина замялась, потом медленно кивнула. Мне правда стало легче, когда я... Ну, оказалась здесь. Вы не орали. Не звали санитаров, прошептала она. Работа такая, улыбнулся я. У меня тут и не такое бывает. Я лично знаю почти всех известных императоров и всю родословную британской короны. Идите в палату, Марина. Отдыхайте. И постарайтесь не смущать дежурную смену. А то Капитанов точно меня живьем съест. Она поднялась, поправила платье и на выходе вдруг обернулась. В ее взгляде было столько искренней благодарности, что мой интерфейс на мгновение выдал отчетливое зеленое мерцание. Спасибо, Алексей Сергеевич. Вы настоящий доктор. Не такой, как те другие. Если бы она знала, насколько я другой. Дверь закрылась, а я принялся быстро заполнять отчет. Давление у нее упало, фон стабилизировался. Маленькая победа. Но впереди мне предстоит еще один непростой разговор. Капитанов уже ждет меня со своим компроматом. Пора идти на казнь. Я вышел из кабинета, потирая ноющие виски. Головная боль — главный побочный эффект частого использования нейроинтерфейса. У двери, привалившись к стене, стояла Полина. В руках она все еще держала журнал из регистратуры. Ее лицо не выражало ровным счетом ничего, а эмоциональный фон по-прежнему светился ровным, безмятежно-зеленым цветом. Мимо нас в сторону стационара проплыла Марина. Она шла легкой походкой, поправляла прическу и даже мурлыкала что-то себе под нос. От основных симптомов не осталось и следа. Но это пока что. Ее еще лечить и лечить. Ушла довольная, проследив за пациенткой взглядом, подметила Полина. «Вы молодец, Алексей Сергеевич. Я думала, что здесь таких сразу же отправляют в Саратов. Сами знаете куда». «Ничего особенного, Полина Викторовна», — я пожал плечами. Нашел правильные слова. «Никакой магии, чистая психотерапия». Я внимательно посмотрел на свою новую помощницу. Обычный стажер на ее месте уже засыпал бы меня вопросами. Она ведь наверняка подслушивала. Уже поняла, что пациентка была раздета. И слышала, как отреагировал на это Капитанов. Но Полина молчала. В ее взгляде читалось спокойное понимание, будто она сама не раз вытаскивала людей из таких передряг. Занятная девушка. Слишком уж хорошо она разбирается в том, как устроены чужие мозги. Но копаться в ней сейчас себе дороже. У меня на повестке дня вопрос выживания в клинике. «Ладно, Полина, на сегодня все». Я кивнул ей на выход. «Идите домой, отдыхайте. Завтра будет тяжелый день, судя по количеству записей в вашем журнале. Доброй ночи, доктор Астахов». Она чуть склонила голову, развернулась и пошла к гардеробу. Походка у нее почти что военная. Не виляет, как некоторые наши медсестры. Я проводил ее взглядом, дождался, пока за ней закроется дверь гардероба, и тяжело вздохнул. Передышка окончена. Поправив халат, я зашагал в конец коридора. Табличка заведующей отделением с А. Капитанов тускло блестела в свете мигающей люминесцентной лампы, которая вот-вот перегорит. Я коротко постучал и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. Пора было узнать, какую дрянь подложил мне настоящий Астахов. Степан Аркадьевич сидел за столом и вертел настольную лампу. Такое впечатление, что он мне сейчас ее в лицо направит, как на допросе. «Присаживайтесь, Алексей Сергеевич», — процедил он, не поднимая глаз. «В ногах правды нет, хотя в вашем случае ее, похоже, нет нигде». Я сел, закинул ногу на ногу, стараясь выглядеть максимально расслабленно. Он должен понимать, что меня не задеть. В противном случае заведующий будет наслаждаться каждой секундой своего допроса. «Почитал я тут сводки из вашей прошлой клиники», — начал он наконец. «Интересные вещи пишут. Говорят, вы там организовали свою собственную бухгалтерию. Речь об учете психотропных препаратов. Пропали сотни ампул, Астахов. Следствие пока топчется на месте, доказательств прямых нет. Но...» — он постучал ручкой по столу. «Тучи-то над вами сгущаются. Как вы это прокомментируете?» Я позволил себе легкую, чуть усталую улыбку. «Нужно срочно спасать свою шкуру. Но выход есть. Он есть всегда. Степан Аркадьевич, вы ведь взрослый человек», — бросил ему я. «Прекрасно знаете, как это бывает. Молодого и перспективного специалиста подставляет старая гвардия. Им нужно списать недостачу на аптечном складе. А меня просто сделали крайним. Оклеветали так виртуозно, что пришлось уволиться, чтобы не тратить жизнь на суды. Подставили, говорите?» Капитанов прищурился. «Как интересно. Так любой преступник может сказать. Подставили. Ха! Прямо-таки сама невинность. Именно так», — кивнул я. «Сами посудите. Если бы я действительно был виновен, то сейчас бы не в тиховолжские карточки заполнял, а загорал где-нибудь в Таиланде. От собственной шутки внутри что-то дернулось. Настоящий-то Астахов именно там сейчас и греется на мои деньги». «Допустим», — заведующий откинулся на спинку кресла, его взгляд стал еще суровее. «Но есть еще кое-что. Сегодня в регистратуру звонили. Дважды искали именно вас. Голос у человека был, прямо скажем, не очень вежливый. Спрашивали, когда у нашего общего знакомого зарплата и помнит ли он о старых долгах. Попахивает проблемами, Алексей Сергеевич, причем не судебными приставами, а кем-то посерьезнее. Зараза, настоящий владелец моего имени оставил мне слишком уж много сюрпризов. Успел не только лекарствами поторговать, но еще и влез в чей-то карман. Причем, судя по всему, без расписок и юридических формальностей. В противном случае меня искала бы прокуратура или приставы. Ладно, разберемся. Сейчас важнее всего сделать так, чтобы Капитанов от меня отвязался». «Ой, опять они?» Я изобразил на лице высшую степень возмущения. «Степан Аркадьевич, вы серьезно? Вам никогда не звонили сотрудники банка? Телефонные мошенники сейчас работают по базам данных врачей. Видимо, моя анкета из прошлой клиники утекла в сеть вместе с теми самыми пропавшими ампулами. Неужели вы верите всяким анонимам, которые пытаются развести честного доктора на деньги?» Капитанов долго сверлил меня взглядом. Его багровый фон начал понемногу разбавляться скептически серым. Он явно не верил ни единому моему слову, но и предъявить мне прямо сейчас было нечего. «Вертеться вы, мастер Астахов, блефуете на 5+. Но учтите, я не ваш пациент, на меня эти методики не действуют. Я буду за вами следить. За каждым рецептом, каждым шагом, каждым чихом. Одна осечка, и полетите отсюда быстрее, чем успеете глазом моргнуть. Ваша бдительность — залог моего душевного спокойствия». Я улыбнулся и приготовился покинуть кабинет Капитанова. «Могу идти?» «Да, идите. Сделайте нам обоим одолжение», — скривился заведующий. Настроение у него осталось паршивым. Капитанов напоследок набросал угроз, но он понимал, что в нашей словесной дуэли победить ему не удалось. Я вышел сухим из воды. Пока что. Рабочий день подошел к концу. Я покинул поликлинику, когда солнце уже начало заходить. Вечерний воздух Тиховолжска быстро освежил мои мысли. Именно сюда мне порекомендовал переехать знакомый моего предшественника Цезарь. Преступник сам был из этих краев. Водиться с этим человеком мне не хотелось, но когда я вышел из саратовской тюрьмы, мне нужен был хоть кто-то, с кем я смогу завести знакомство. С городом мне на самом деле крупно повезло. Те, кто помогал мне получать новые документы, настойчиво порекомендовали скрыться именно здесь. Тут бывшие коллеги моего предшественника искать меня не станут. Обо мне в этих краях знает только один человек — Цезарь. Но и он, как я понял, теперь скрывается от старых друзей. Пока что я в безопасности. Пусть я и не сам выбрал этот город, но атмосфера мне здесь очень нравилась. Население небольшое, около 80 тысяч человек. Никаких пробок и угнетающих толп людей. Тиховолжск устроился в низине между крутыми лесистыми горами и широкой Волгой. Воздух отличный. Вид живописный. Я бы не отказался прожить здесь всю свою новую жизнь. Лишь бы не докучало все, что связано с прошлым сразу двух людей. Бывшего владельца моего тела и настоящего Астахова. Оба, как теперь выяснилось, были преступниками. Один криминальным авторитетом, а второй — медицинским махинатором. Я зашагал к ближайшему супермаркету. На ходу прикинул, какой у меня бюджет. В кармане сиротливо шуршали остатки аванса, единственное, что мне успели выдать в поликлинике. Первая полноценная зарплата маячила только в следующем месяце. Сегодняшний ужин явно не предвещает пиршества. В местной бухгалтерии меня оформили на ставку врача-психиатра и точка. Мало кто из пациентов, да и из руководства, понимал, что я на самом деле тащу на себе две огромные глыбы. Психиатр – это про таблетки, тяжелую артиллерию и химическое исправление мозгов, когда человек уже не понимает, где реальность, а где его галлюцинации. Психотерапевт же работает не только таблетками, но и словом. Работает не со свихнувшимися людьми, а с теми, кто запутался, кто нуждается в помощи, чтобы избавиться от тараканов в голове. В нормальных клиниках это совершенно разные ставки, а здесь я универсальный специалист. И таблетку выпишу, и психа прикажу связать, и выслушаю человека так, что у него теща из головы испарится. Только вот платят мне пока что, как за одну штатную единицу. Зайдя в магазин, я взял корзину и замер у прилавка с крупами. Нужно было брать что-то сытное, да так, чтобы надолго хватило. Мой сосед по квартире, скорее всего, еще даже из дома не выходил, у него свой весьма специфический график. Придется кормить оба желудка на одну мою скудную зарплату. Интерфейс перед глазами привычно мигнул. Принялся оценивать эмоциональный фон очереди у кассы. Сплошное серое раздражение и усталость. Но на меня их эмоции не распространяются. Проблем у меня навалом, но не унываю. Я уже привык выпутываться из любого дерьма. Еще заживем. И я потянулся за пачкой макарон. Самое то для сегодняшнего ужина. Макароны с тушенкой. Объедение. Подъезд пятиэтажки, в которой я жил, встретила меня очередной проблемой. Опять какие-то засранцы лампочки выкрутили. Придется подниматься вслепую. Атмосферка тут такая же, как и всегда. Шорох бродячих котов. Снизу доносится запах сырости из подвала. Сверху аромат жареной рыбы, которую готовят соседи. Лифта, разумеется, нет и никогда не было.